Слава Господу! Я также рад всех вас видеть в Доме Божьем. Сам Господь сказал, это дом Отца Моего, дом молитвы для всех народов. Поэтому пусть в этом доме всегда будет Его присутствие, присутствие нашего дорогого Отца и Господа и Спасителя Иисуса Христа и Святого Духа, которым Он наполняет Церковь Свою. Аминь. Слава Господу! Можно вставать, пить водичку. Нужно вставать, пить водичку. Очень жарко сегодня, но мы пройдем, да? Я всегда вспоминаю, не вспоминаю, а думаю, что как только ты себе представишь, какая жара в аду, то тебе здесь покажется очень прохладно. Поэтому, дорогие мои, давайте будем правильно смотреть на вещи. Жарко, но Бог с нами. Аминь. Во всех ситуациях нашей жизни Бог всегда с нами. Почему? Потому что у Него есть Божий план для каждого из нас, для каждого нашего служения. А мы все являемся служителями. Вы помните прошлую проповедь? Все мы являемся служителями Божьими. И неважно, имеешь ли ты служение, что-то делаешь в церкви, пастырь или просто пришел в церковь, ты, если принял Иисуса Христа, ты уже стал частью Царства Божьего. Аминь. И ты уже приходишь под юрисдикцию защиты Божьей. Уже врата ада не имеют над тобой власти. И ты, и твоя жизнь, по Слову Божьему, она переходит под защиту Господа Христа. Ты, как называется, рожден свыше становишься. И как любой родитель защищает рожденных своих детей, любит, лелеет, подкармливает, так и мы все прошли этот этап. И пришло время, когда он сказал, ну все, ты подрос, дорогой мой сыночек, дорогая дочка, пора тебе познавать волю Отца, Божий план для твоей жизни, для твоего служения. И мы должны это знать. Вы знаете, очень важно верующему человеку знать Божий план для твоего служения. Очень важно знать. Мы знаем все это в общих чертах. Это очень хорошо, когда мы познаем Библию, когда мы в общих чертах все знаем, как должно быть и так далее, и так далее. Но есть некоторые моменты, когда Бог хочет, чтобы ты познавал глубже. Чтобы ты познавал глубже. Однажды один человек, ну, мы шутили, пастырь, и он говорит, я люблю заплывать далеко. Ну, а я же, вы же знаете, я же такой, что я не промолчу. Я говорю, ну это хорошо, что ты любишь заплывать далеко. Но у меня немножко по-другому. Он говорит, ты что, у тебя другая вера? Я говорю, нет. Я говорю, я люблю нырять поглубже. И я тогда пришел к такому, такое было у меня такое откровение, что есть верующие люди, которые далеко заплывают. Они плывут, ох, как я далеко плаваю. Но это все поверхность. Как бы ты далеко не заплыл, ты все равно будешь на поверхности. И когда вот мы отдыхаем, да, или куда-то ездим на море, на океан, ну, я не был никогда на океане, но мы, если далеко заплываем, что мы видим? Горизонт, небо и воду. Как бы ты далеко не заплыл, этот пейзаж будет не меняться. Этот фильм будет опять про море. Но когда ты нырнешь глубоко, ты увидишь красоту. Кораллы, ракушки, рыбки, зубы акулы. Это вот подводный мир, да, я люблю такие смотреть в телевизоре. Животный мир, подводный мир, водный мир. Я люблю эти передачи. И это действительно наслаждаешься этой красотой. И вот когда ты видишь на море, ну, на поверхности, ничего вроде бы интересного, но когда ты в глубине, там интересно. Поэтому я говорю, что хорошо, когда заплываешь далеко в Писании, но лучше, лучше, когда ты ныряешь глубоко. Поэтому мы должны познавать, мы знаем в общих чертах, что есть Божий план для нас. Когда мы особенно встречаем такое Писание, когда Бог говорит, у Бога для вас есть Божья воля, которая благая, угодная и совершенное. И мы сразу представляем себя такими во всей благости, такие угодные всеми Богу, и такими совершенными, ну, я самый лучший, я больше всех знаю, а у меня есть, а вот я хочу, я мне мое, это называется. Да? Вот так мы представляем себе волю Божью. Сам же Бог сказал, что я такой должен быть. Но благая и угодная, совершенная воля не в этом. Когда ты проходишь какое-то испытание, в этом есть благая, угодная и совершенная воля для тебя. Когда в твоей жизни приходят моменты, когда комок накатывается к горлу, слезы накатываются на глаза, и когда тебе кажется, что ты уже в безвыходном положении, когда ты один, когда самые ближние тебя предают, когда самые родные и близкие тебя отвергают. И я вам скажу, в этом есть благая и угодная и совершенная воля Божья. Только надо понимать это. Надо правильно к этому отнестись. Надо посмотреть на Писание глубоко, недалеко, а глубоко. Я тебе скажу, когда тебе в спину вставляют нож или плюют в спину, или за твоей спиной на тебя лгут, плетут интриги, не огорчайся. Бери пример с меня. Я прекрасно в этот момент понимаю, если они мне в спину это делают, значит, я иду впереди. Вспомни мои слова, когда тебе будет больно, когда твой друг или сосед будет предавать тебя, вспомни это. И помни, что ты идешь впереди, только по той причине, что ты дитё Божье. И у Бога для тебя есть план для тебя. Но тебе надо его знать и жить, соответственно, Божьему плану. Никто не обещает тебе, что у тебя вот с этого момента начнется все идеально и хорошо. Абсолютно нет. Наоборот, будет труднее, сложнее, потому что чем больше ты познаешь Божий план, тем больше ты идешь против течения. Чем больше ты идешь против течения. Иисуса Христа, Господа, самого Бога отвергали, били, ненавидели. Его ученики предавали, уходили от Него. Представьте себе, каково Ему знать, что Он совершенный. Что Он пришел умереть за всех, что Он пришел спасти всех, что Он пришел дать мир этому свету, свет этому миру. Знать все это и быть отвергнутым, и быть преданным. Поэтому надо познавать Божий план для твоего служения. И проповедь моя так и называется «Божий план для твоего служения». Это будет продолжение, вторая часть. В первой части мы говорили о том, вы помните, как Бог создает обстановку вокруг нас. И Он создает эти нелегкие условия для нас, для того, чтобы в итоге нас выдвинуть на первый план, чтобы проявить себя, проявить свою силу через тебя. Когда ты не сломишься, когда ты выстоишь, Бог тебя поднимет на следующий уровень. И чем выше вот этот уровень, тем сложнее будет выстаивать. И это нас ждет. Это нас ждет. И нечего плакать, распускать нюни. Надо просто, облегшись во всеоружие Божье, надо противостоять в каждом дне, как написано, не в один раз и не в каком-то определенном случае, а в каждом дне. Просто противостоять силе злобы поднебесной, которая ополчается в поднебесе против тебя, против церкви. Она хочет разрушить твою семью, она хочет разрушить твою любовь к Богу. И, в общем, это мы попадаем, короче, в мясорубку. Мы попадаем в этот духовный конфликт. Хочешь ты или не хочешь, но тебе придется попадать в этот конфликт. И у тебя есть два варианта. Один вариант, вы помните, когда Давид вышел против Голиафа. Один вариант, они дрожали от слов Голиафа. И второй вариант, взять камень и запустить в голову этому негодяю, имя которому дьявол. И это происходит в твоей жизни. Многие люди, доходя до такого момента, они начинают давать попятную, верующие люди. Они начинают соглашаться с тем, что у них есть сейчас. Вот, ну, вроде бы хорошо, я никого не трогаю, и меня не трогайте. Но Бог не призвал нас для этого. И в Божий план не входит твое состояние, пассивное состояние твое, оно не входит в Божий план. Пассивное состояние Бог никому не прописал, поверьте мне, никому. Но когда ты начинаешь проявлять активность, Бог будет благоволить твоим действиям и ко всему, что ты делаешь. Вы согласны со мной? И когда ты стоишь на Божьем основании, когда ты познаешь Его план и живешь соответственно плану, то никто и ничто не может тебя сломить. Так называется вторая часть проповеди. В прошлый раз мы эту фразу уже, наверное, записали. Никто и ничто не может тебя сломить, когда у тебя есть Божий план для твоего служения. Очень важно все это знать. Я могу дать вам такой жизненный совет. Это свойственно человеку, это свойственно мне, я верю, что это свойственно и вам. Ну, если кто-то более совершенный и супергерой среди нас, подойдите после проповеди, я поучусь у вас, как вы достигли до такого. Но я дам вам совет, что когда я что-то слышу, я забываю. Приходит какое-то время, и мы забываем. Мы слышим о воле Божьей, о плане Божьем, и мы забываем. Но когда я вижу, тогда я запоминаю. И это свойственно человеку. Тогда я запоминаю. Но есть следующий этап, когда я делаю. Когда я делаю, вот тогда я понимаю. Поэтому, если вы не собираетесь ничего делать, то рано или поздно вы все забудете. Но когда мы начинаем что-то делать, когда мы начинаем слышать, видеть и делать, в гармонии это произведет благословение для твоей жизни. А благословение Божье, оно будет наполнять тебя. Оно никогда не принесет тебе печали в твою жизнь. Даже когда будут рядом испытания, когда рядом будут какие-то проблемы или неприятности, когда тебя будет что-то атаковать в твою жизнь, но у тебя всегда будет на кого уповать, у тебя всегда будет рядом поддержка, ты будешь знать, как преодолеть эти трудности. И в книге притчи так и написано, в 10 главе 21-22 стих, так и написано, что уста праведного, они пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. И дальше мудрость Божья говорит, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Вот это нам надо это узнать. И не просто узнать, а узнать и знать. И чтобы в нашей жизни это было правило, что Бог никогда не приносит печаль в твою жизнь. Он хочет, чтобы в твоей жизни были благословения. Почему не всегда происходит в твоей жизни благословение? Потому что не хватает мудрости. Тут написано, нехватка разума, 21 стих. Написано, что из-за недостатка разума умирают глупые люди. Понимаете, я не хочу никого обидеть. Я не хочу сказать кому-то, что ты глупый, или что у тебя не хватает разума. Мы все дети Божьи, у нас у всех есть разум Господен. И мы все люди не глупые. Потому что Бог, когда ты принимаешь Иисуса Христа, Он сразу дает тебе Дух Святой. И Дух Святой всегда тебя чему-то учит. Может, ты в стадии развития, как я. Я все еще учусь. И я знаю, что и вы все еще учитесь. Поэтому умереть можно от недостатка разума. Но когда ты приобретаешь разум, даже немного, ты уже не умрешь. Просто у тебя будет немножко меньше благословений. Но чем больше ты стремишься к познанию Божьей премудрости, тем больше Бог будет благословлять тебя. И пророк Иеремия он, обращаясь к своему народу, говорит им слова Божьи. И в 8 главе, 7 стих, очень интересно, он высказывает о Божьем народе. Он говорит: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь». То есть они думают, они соображают. Ну, конечно, мы понимаем, это инстинкт. Мы понимаем, да, но тем не менее, они придерживаются этого инстинкта, они что-то соображают, хоть и инстинктивно, но тем не менее. И он говорит: «А народ мой не знает определения Господня». То есть он сравнивает, он говорит, что мой народ, он не обуздан. Мой народ, они ропщут, они всегда недовольны. Хотели мясо в пустыне, я им дал мясо. Хотели воду, я со скалы им дал воду. Хотели спастись от войска фараонова, я раздвинул море, чтобы они перешли. И потом они приходят и ропщут, хотим в Египет. Зачем вы выходили? Чтобы проверить, как там будет? Нелегко будет в пустыне. Но если бы послушал народ Божий, Божье повеление, и искал бы лица его, то за 14 дней, а не за 40 лет, они бы дошли до земли обетованной. Понимаете? И мы с вами народ Божий. Мы сонаследники Израиля. Мы с вами Божьи дети. Зачем нам проходить эти трудности, когда можно их пройти, те же трудности, но намного легче и без потерь, с минимальными потерями? Поэтому очень важно знать. Мы говорили в прошлый раз о ведении. Я говорил, что ведение – это не то, что ты увидел видение. Это не видение. Ведение – это твое знание, для чего ты здесь. Это твое знание, для чего ты призван, для чего ты служишь, для чего ты ходишь в церковь, для чего ты вообще живешь. Это ведение. Это ведение Божие, которое Он предназначил для тебя. Это Его план. И чтобы тебе узнать, как тебе двигаться дальше, тебе надо посмотреть из настоящего в будущее, помните? Но глазами еще дальше в будущее. Другими словами, посмотреть на свое будущее глазами Бога, то есть посмотреть с неба. Посмотреть с неба, как ты сейчас и как ты можешь. И когда ты начнешь двигаться в свое будущее глазами с небес, взглядом с небес, то ты почувствуешь, просто почувствуешь. Если это ты ошибся, Бог тебя плавно перенаправит и поведет дальше. Не волнуйтесь, Он не оставит своих детей. Но когда ты не стремишься и не хочешь познавать вот это ведение, для чего ты призван, то, естественно, тебя может ожидать что-то очень неприятное. Так как написано в книге пророка Осии, 4 глава, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». То есть ведение – это знание. Это знание своего будущего, знание своих дальнейших движений. То есть мы не можем жить, ничего не планируя, но правильно планировать. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною. То есть вы видите, как Бог конкретно говорит? Он называет, что пред лицом Божьим это есть священное действие. То есть это служение, это то, кем мы являемся, служителями. Все. Но как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священного действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Поэтому Бог, когда благословляет, Он говорит: благословен будешь ты и потомки твои. Вы помните, как Он благословлял Авраама? Вы помните, как Он благословлял Иакова, Авраама, Исаака, Иакова? И когда он даже дал нам такое, что мы называем себя, мы дети Авраама, Исаака и Иакова. То есть мы уже, когда провозглашаем это, мы уже подчеркиваем, что мы дети поколений. Мы не просто дети Авраама, мы дети Авраама поколений. И вот тут он говорит, что но на тебе это может остановиться. На тебе может Божье благословение остановиться. Я не видел таких родителей, ну, может, кто-то видел, может, они и есть, я не знаю, но я не видел таких родителей, которые желали бы своим детям каких-то проблем, болезней, чтобы были несчастные, чтобы они мучились, чтобы они страдали и так далее. И наш Отец Небесный, Он тоже не желает нам, чтобы мы мучились и страдали. Мы будем проходить, конечно, какие-то страдания, какие-то испытания, но Бог не заинтересован в этом. Если бы Он хотел, чтобы мы страдали, зачем им надо было страдать Иисусу Христу на Голгофе, на кресте? Поэтому Бог хочет, чтобы твои дети, они получили наследие Авраама, Исаака, Иакова, и так далее, твое, и твои дети, и твои следующие поколения. Поэтому нам надо очень, очень внимательно отнестись к этому. Очень внимательно отнестись к этому, потому что под угрозой благословения для наших детей. Если мы вот это ведение, которое... Ведение в еврейском языке – это знание, разумение и умение. Это в переводе с древнееврейского языка, это слово означает знание, разумение и умение. То есть ты познаешь, размышляешь над этим и делаешь это. Да? Услышал, увидел и сделал. Когда вижу, забываю, когда слышу, забываю, когда вижу, запоминаю, а когда делаю, понимаю. То есть и в твоей жизни приходит вот это... гармония и правильный процесс, Божий процесс, и твоя жизнь, она выглядит по-другому. Поэтому что мы должны сделать? Мы не должны позволить никому, чтобы кто-то нас замедлял или останавливал в нашем движении с Иисусом Христом. Не позволь никому замедлять и останавливать тебя. Я хочу, чтобы вы знали, что остановка в христианстве – это деградация. Это равносильно, что деградирует человек, что он остановился. Это одинаково. Если ты остановился и сказал, я знаю, я достиг, я уже, мне больше не надо, а это не буду, а это не хочу, меня достаточно, я лучше промолчу и так далее, ты деградируешь. Твой духовный рост, твоя вера, твои отношения с Богом, они деградируют. Поэтому, чтобы познавать и научиться, как противостоять тем или тому, или чему-то, или кому-то, кто пытается твой план, Божий план для твоего служения сломать, ему надо противостоять, ему надо что-то делать. И дело не в том, что кто-то пытается или кто-то будет ломать в тебе что-то. Дело не в нем, такие всегда будут. Они всегда были такие люди, они всегда будут. Они были на пути каждого верующего человека. Я уверен, что у каждого из вас, у меня, на жизненном нашем пути, когда мы уверовали в Иисуса Христа, всегда встречались те, кто будет пытаться или пытался сломать нашу веру, сломать наши отношения, сломать Божий план для твоего служения. Поэтому я хочу... Да, конечно, мы можем применить сюда, что для этого надо быть не гордым, для этого надо быть там желающим, там мы можем... Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на один самый важный момент, которому мы должны научиться. Все остальное приложится, и гордость уйдет, и сомнения уйдут, и так далее. Но есть один очень важный момент. Это называется повиновение. Повиновение. Повиновение – это именно то, с чего ты начнешь приобретать силу, силу противостоять всем делам дьявола. Это повиновение. Очень много говорят в церквях о повиновении в адрес женщин, да, что женщины должны повиноваться мужьям своим. Особенно, когда об этом идет проповедь, все, дома начинается после проповеди расстановка на свои места. Муж приходит, ты проповедь слушала, должна повиноваться. Но в Библии действительно есть такое выражение, а вы, жены, повинуйтесь мужьям своим. Это написано и у Петра, и это написано также, апостол Павел писал в Ефесскую церковь. И, ну, я сейчас, конечно же, приобрету в глазах женщин врага, врагом стану. Да, разборки будет строишь мне. Но в Библии, знаете, дорогие мои, вот сейчас я сейчас себе друзей приобрету. Дорогие мужчины, в Библии нигде не написано, чтобы мужчина, муж, повиновался кому-то. А вот женщина должна повиноваться. Да? Сейчас приобрету еще врагов в глазах детей. Там написано, дети, повинуйтесь родителям своим. Ну, кажется, все мне, да? Дети, повинуйтесь родителям своим написано. О, это повиновение, это, да, Ефесянам 5 главе 22 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья дальше не любят читать. Вот достаточно им этого, да? Кажется, я теряю друзей. Как Господу. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. 6 глава, 1 стих. Ибо сего требует справедливость. Ну, мы знаем очень... Там же и написано, что жены, повинуйтесь мужьям, дети, повинуйтесь родителям. Но написано, а вы, мужья, любите своих жен. Да, вот сейчас приобрету в лице, в глазах детей друзей себе. А для родителей написано, а вы, родители, не раздражайте детей ваших. Сколько сегодня будет скандалов в наших семьях между родителями, детьми, женами, мужьями. Но вы понимаете, что все это, конечно, написано в Библии. Но есть одно очень важное, что если мужчина глава семьи, он служитель и он приносит священство в свою семью. Если папа приносит в дом раздоры и ведет себя недостойным образом, и начинает давить на свою жену, начинает гнобить своих детей иногда, вы знаете, это очень неправильная картина в семье. Если мужчина поставлен, чтобы жена тебе повиновалась и дети тебя слушались, то яви ему, им, жене, детям, яви им пример. Кому? Чтобы они знали, кому они повинуются и каким словам они повинуются. Чтобы они в плане твоего повиновения для твоих детей, чтобы они в этом плане увидели благословение. Чтобы когда ребенок скажет «хорошо, папа, я сделаю» или «хорошо, папа, я послушаю», чтобы он понимал, что в этом есть Божья мудрость. Такими должны быть папы. Все, кажется, я достал кого-то. Я сегодня буду долго в церкви, не ждите меня там. Не дождетесь. Да, дорогие мои, это очень неприятный момент. Но написано, что повиновение, оно должно быть у всех и во всем. И если мужчина, он глава в семье, то он должен научиться повиноваться первым. Повиноваться первым. Повиновение его, оно должно быть перед Господом. Перед Господом. Поэтому в послании к Евреям, 13 главе, 17 стих, написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они, то есть наставники, пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Вот таким должен быть глава. И когда в семье происходит ссора или скандал между мужем и женой, между детьми и родителями, это в мире говорят, что есть вечная проблема отцы и дети, там родители и дети. Да это в мире говорят. Но мы, если не от мира этого, то у нас это нету проблемы. Мы все под Христом. Мы все соблюдать должны одни правила. И когда дети должны повиноваться своим родителям, то родители должны являть им пример. Я говорю о повиновении. Почему? Потому что повиновение, оно не начинается, чтобы ты повиновался Всевышнему Богу. Оно начинается, чтобы ты научился повиноваться вообще в целом. Начни из своей семьи, начни из церкви. Когда мы научим и приобретем вот это качество характера, качество, которое есть повиновение, я вам гарантирую, что уйдет и гордость, уйдет самопревозношение, уйдет зазнайство, уйдет что угодно уйдет от повиновения, от правильного повиновения. Когда мы правильно разберемся с этим повиновением, мы приобретем для себя многое чего. И только твое повиновение, оно уже даст возможность Божьему плану осуществляться в твоей жизни и благословлять тебя, и не приносить тебе никаких печалей. Это очень важно для нас. Это очень важное для нас повиновение. Есть один пример в Библии, в Евангелии от Матфея, 8 глава, 9 стих. Иисус ходил и исцелял людей, молился за людей, помогал людям, много чего Он делал. Мы, помните, в прошлый раз мы читали в одном из Евангелий, где Иисус исцелял, когда принесли расслабленного. Почему-то всегда присутствует, я повторю то, что в прошлый раз мы говорили, почему-то всегда в таких делах присутствует кто-то, кто будет искать на тебя какой-то компромат, кто будет искать на тебя какое-то противление, кто будет искать на тебя, что ты делаешь не так, что он знает лучше и так далее. Всегда почему-то Иисус, он ходил, проповедовал, он ходил, делал людям добрые дела. Зачем с ним всегда ходили книжники и фарисеи? Вернее, не с ним, а за ним. Что им там надо было делать? Что вам надо ходить и вот это вот сеять раздор, сеять? Понимаете, вот это наша с вами жизнь, дорогие мои, это наша с вами жизнь, что всегда в нашей жизни будет кто-то, кто будет пытаться сломить тебя, разрушить твое служение, сломить твои отношения, подорвать твою веру, посеять в твою жизнь какое-то раздражение, может быть, депрессия, что угодно, но дьявол всегда будет использовать людей против тебя, против твоего служения. Он всегда будет подсовывать тебе какие-то демонические штучки. Зачем тебе познавать Божий план, это будущее? Возьми карты, погадай, пойди к бабке, к гадалке. Зачем тебе исцеляться и молиться? Пойди к врачу, будешь здоров. Все нормально. Нет. Дорогие мои, у Бога, если есть план, Бог смотрит за тем, чтобы Его план исполнялся в твоей жизни. Если ты пытаешься выйти из исполнения Божьего плана из своей жизни, то Бог говорит, ну не хочешь, не надо, иди делай сам. Я тебе сразу говорю, у тебя будет успех. Только выходишь из Божьего плана, у тебя сразу все наладится. Сразу наладится все. Ну, ничейненьким ты не останешься. Ничейненьким не останешься. Сразу все будет хорошо. Дьявол тут как тут тебя подхватит. Да, хорошо может будет все, но надолго ли? Надолго ли будет твой успех и твои хорошие дела? И вот в этой истории, когда Иисус ходил, исцелял, в Евангелии от Матфея, там мы находим эту историю, когда подошел к нему сотник, это римский легионер, и он признал, что Иисус Господь. Он видел его дела, он слышал, о чем он говорит. То есть он включил разум свой. Вы понимаете? Он включил свой разум. Он пожелал, чтобы его разум работал, чтобы был достаток ведения, чтобы был достаток разума. Он поверил словам Христа, потому что там ничего не было, не было того, что могло бы разрушать чью-то жизнь. Все, чему учил Иисус, Он благословлял. Он помогал, Он исцелял, Он воскрешал и так далее, и так далее. Он рассказывал, как приобрести Царство Небесное, как приобрести жизнь вечную. Как не попасть в ад, как не гореть в аду. Что еще можно искать в этих проповедях Иисуса Христа? Какие компроматы и какие негативные еще можно искать? Что можно искать в этом? И сотник это прекрасно понял. Нормальный человек с нормальным здравым умом. Он понял, что Иисус есть Господь. И он говорит: Господи, слуга мой болен. Слуга мой болен. Как, что делать, как быть? Иисус говорит: я приду и исцелю его. И этот сотник говорит, что я недостоин принять тебя в своем доме. Кто я такой, что ты придешь просто в мой дом? Ты просто скажи слово, и он выздоровеет. Как Иисус говорит: я такой веры в Израиле не нашел. Мало того, что он не нашел такой веры, чтобы сотник – это человек, который, какой-то начальник. Начальник над сотню солдатами. Да, то есть он какой-то командир, майор, скажем. Да, это не простой лейтенантик, это не десятник и не какой-то у него группка, а 100 человек – это уже более-менее офицер. И у него слуга. Болен, умер, другого возьму себе на службу. Какая разница? Да? Он идет к Господу и просит за своего слугу. Это не просто вера. Это надо посмотреть еще, какое у него было сердце. Что он посмотрел, что что слуга, но он-то человек. Что мне мой слуга сделал плохого? Что я его просто как перчатки поменяю. Иисус, разговаривая с этим сотником, он уже в нем увидел человека, прекрасного, хорошего человека. И когда тот еще сказал, что ты только слово скажи и выздоровей, слуга мой, Иисус сказал: я во всем Израиле такой веры не встречал. В 9 стихе этот сотник говорит, Евангелие от Матфея, 8 глава, 9 стих, в этом разговоре сотник говорит: ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов. Понимаете? То есть он говорит: я человек подвластный, хотя в подчинении имею воинов. Иисус увидел в нем повиновение, что он был в повиновении, он правильно расставил приоритеты, правильно расставил, кто над кем, правильно расставил, кто над кем. Вот так и в семье. Когда у нас все правильно, то у нас есть благословение. Есть семьи, когда жена более духовная, муж менее. Или наоборот, муж более, жена менее. Детей надо подтягивать. Но это не имеет значения. Если, к примеру, скажем, возьмем даже мою семью, меня в пример. Мы когда начинали свое служение, Мария уже была пастырь, а я все еще там где-то плентался там. Это не русское слово, украинское, да, плентался. Где-то там плентался в помощниках. Она была, скажем, 2 балла, я 1 балл. В семье это было 3. Пришло время, когда пришел там духовный наставник, объяснил, как, что, как должно быть, поставил меня на служение пастыря. Я стал 2 балла, а Мария стала 1 балл. Но 3-то в семье сохранилось. Вы понимаете меня? Никто ни над кем не превозносился. И особенность в том, что когда расставили все, рассказали все, Мария приняла образ повиновения. И она в повиновении пошла под своего пастыря. Хотя я и не сильно господствовал там или желал чего-то. и был в повиновении у своего пастыря. Но когда я захотел это, то Бог начал поднимать. Это мое было желание. Поэтому не важно, муж в семье, он может быть помощником своей жены. Не проблема. Не проблема. Главное, чтобы вот этот уровень семейной, ну так сказать, духовности, чтобы он был сохранен, и чтобы в семье была полная гармония. Я знаю, есть много женщин, всемирно известных проповедниц, которые муж помогает им и тоже служит, а она глава там большущей мега-церкви. Там. Понимаете, дело не в этом. Дело не в этом, дело в повиновении. Если она у власти, так сказать, женщина, то она повинуется Богу и слушает Бога. Она не господствует над своим мужем. Она ценит его помощь. Ну, может быть, ну, не получилось у него там говорить красиво там. Может быть, еще чего-то. И она стала, как говорится, ну, духовной властью в семье. Но в семье гармония, в семье порядок и в семье повиновение. И вся семья, и дети, и родители, они повинуются Иисусу Христу. В одинаковой мере. Познание, продвигаясь вперед и вперед и вперед. Поэтому, когда мы говорим о том, что жены, повинуйтесь мужьям своим, дети, родителям своим и так далее, то прежде чем говорить на эту тему, надо навести порядок в каждому в своем личном сердце, каждому члену семьи навести порядок с самим собой. Принять этот образ повиновения. Принять этот образ повиновения, тогда не важно, кто будет два, кто будет один. Важно, что вместе вы будете три. Понимаете? Ну, а дети, они всегда, конечно, должны прислушиваться к своим родителям, потому что опыта-то больше. И каждый родитель, он не хочет, чтобы его дети набивали те же шишки, которые родители набили в своей молодости. Вроде уже все прошли. Шишек не осталось. Да, дорогие мои, но когда мы становимся на этот правильный путь, познание Божье, познание ведения, и идем, и Бог говорит, вы мой народ, Бог говорит, вы мои дети, и я хочу вас благословить, я хочу, чтобы вы были просто счастливы. Есть одно слово, которое заменяет все, и финансы, и здоровье, и просто это счастье. И Бог желает своим детям, чтобы они были счастливы. Поэтому первое практический совет. Что такое повиновение? Повиновение – это послушание и дисциплина. Мы разобрались, кто кому должен повиноваться, кто перед кем должен держать, как говорится. Но первое, чему мы должны научиться, это повиноваться и разобраться, что повиновение – это послушание и дисциплина. Я хочу, чтобы вы знали, что пастырь, он не есть глава церкви. Пастырь не является главой церкви. Да, есть люди, которые, пастыря есть, которые являются главой церкви, называют себя главой церкви. Но пастырь не глава церкви. По библейскому принципу пастырь не является главой церкви. Поставлен он Богом? Да. Является ли он главой церкви? Нет. А он поставлен Богом для того, чтобы Божье послание доносить Божьим детям. Это то, для чего поставлен пастырь церкви. Нравлюсь я кому-то или не нравлюсь? Но у меня есть свое ведение, и у Бога есть свой план для меня и для моего служения. И если кто-то недоволен мною, то возьми Библию и покажи мне, что я сказал не так. Я всегда говорю, не сравнивайте меня с другими. Сравнивайте меня с Библией. Не сравнивайте своего брата или свою сестру с другими. Сравнивайте их с Библией. В церквях это проблема многих церквей, когда люди восстают против пастыря, когда люди недовольны церковью. 5 лет ходил в церковь, и потом вдруг плохая церковь, плохой пастырь, ушел. Пришел в другую церковь, ты что ушел? Да там такой пастырь, да там такой. А сколько ты ходил? 5 лет. 5 лет ходил к плохому пастырю. Так ты дурак, просто-напросто. Если я пришел в церковь, и там плохой пастырь, то я развернусь тут же и уйду. Но это нормальное человеческое отношение. Но я должен его сравнить, почему он плохой, что он говорит. Понимаете? Поэтому, когда пастырь, он поставлен Богом для того, чтобы доносить Божьим детям его послание, Божье послание. Божьим детям, которые для пастыря есть братья и сестры. Понимаете? Если подходит ко мне брат или сестра, то ко мне подходит брат или сестра. И я для него являюсь братом, не сестрой. А вот жена моя является для него сестрой. А непослушание пастырю или лидеру – это просто-напросто есть подрыв дисциплины и преграда осуществления Божьего плана. Непослушание пастырю или лидеру – есть подрыв дисциплины. Подрыв дисциплины и преграда осуществления Божьему плану. Вот что такое повиновение. Только пошел в сопротивление пастырю или лидеру. Только начинаешь доказывать свою правоту. Ну, соответственно, если на основе Библии, да, можно это решить вопрос. Всегда есть старший пастырь, всегда можно дойти до самого старшего пастыря, до епископа и разобраться. Поэтому в нашей жизни, в нашем служении мы видели очень плачевные результаты от неповиновения. Очень плачевные результаты. Люди, которые возносили себя, они просто падали. Люди, которые пытались проявить свою гордость или свое знание больше, чем у кого-то, они просто падали. Они в лучшем случае, они просто уходили и оставались на своем том уровне само-само. Но уже не здесь, не знаю где. Поэтому, дорогие мои, я хотел бы сегодня сделать вывод. Вывод того, что мы говорили в прошлый раз и что мы говорили сегодня. То есть мы должны запомнить, что повиновение – это, ну, я не побоюсь сказать, что это самый главный шаг, чтобы Божий план, он осуществлялся в твоем служении. Что произошло с тем слугой этого сотника? Пока сотник пришел домой, слуга уже был выздоровевший. Повиновение сыграло свою роль. Не сила Христа, не сила Иисуса, а вера сотника и повиновение его характера. Иисус узрел в нем. Поэтому мы сделаем сегодня соответствующий вывод. Никто не может сломить тебя, когда у тебя есть Божий план для твоего служения. Никто не может сломить. Но никогда я не говорил, и ни Библия об этом не говорит, что никто тебя никогда не ломал. Ломать тебя будут пытаться всегда и многие. Поэтому нам нужно сделать вывод, который называется, это третья часть проповеди, эта часть называется «Восстановление». Восстановление. Нам надо научиться восстанавливать. Я знаю, что в жизни каждого из нас были, как я уже говорил, были те, кто пытался нас сломать, и были те, кто нас так и ломал, где мы немножко подрывали нашу веру, где мы немножко и сомневались, где мы немножко, ну, потом восстанавливались, ну, что-то происходило в нашей жизни. Ну, это получается, как в той песне, два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. И в итоге ты вроде бы ходил, вроде бы что-то делал и никуда не продвинулся. Поэтому тебе нужно восстановление. Что такое восстановление? Восстановление – это противостояние, духовное восстановление. Это противостояние тому или кому-то, что пыталось разрушить Божий план для тебя. Для этого нужно восстановление. Проявление гнева, бунта, недовольства, они в какой-то момент остановятся и будут отступать от твоей жизни, когда ты начнешь находиться в состоянии повиновения и в желании восстанавливать то, что было кем-то или чем-то сокрушено или пыталось быть сокрушенным. Поэтому если в твоей семье или в твоей жизни есть проявление какого-то гнева, или в твоей натуре, в твоем характере есть какой-то бунт, а вот я не хочу его слушать, а вот я не буду этого пастыря слушать, а вот что он мне указывает? Понимаете, это бунтовская натура, это не Божий характер, это не Божий характер. Это значит, что твой характер когда-то был кем-то потрясен, когда-то он был кем-то сломан. И ты вроде бы, тебя вроде бы научили, что надо смириться, он же пастырь, надо повиноваться. И вроде бы ты согласился, и вроде бы ты уже не проявляешь таких явных сопротивлений. Но выйдя из церкви, ты начинаешь восстанавливать эту ложь в своей жизни. Я все равно не верю, я все равно. Вот есть такая черта, может, у кого-то из нас? Я верю, что нету. Но я говорю это не потому, что есть, а я говорю это потому, чтобы и не было никогда такого. Поэтому рано или поздно, когда ты начнешь восстанавливать, правильно устраивать свою жизнь или правильно устраивать свою жизнь по отношению к Божьему плану для твоего служения, когда ты начнешь это делать, тогда все вот эти вот качества и гордость, и все что угодно, они будут отступать от тебя. И твое вот это делание, именно делание, помните, когда я делаю, я понимаю. Потому что когда ты начинаешь делать, ты начнешь понимать. Ты когда сделал правильный шаг, даже вопреки своей гордости, то ты посмотришь на ту ситуацию и скажешь, что я упрямился? Вот зачем я доказывал, что я бился головой об стенку? Зачем? И это будет, начнет, вот эти все качества, они начнут отступать. Это будет твоя, ну, если можно так выразиться, твоя терапия. Ты будешь исполняться Святым Духом, ты будешь наполненный Божьей силой, ты будешь приобретать Божью власть, потому что Бог не просто говорит, даю вам власть наступать на змей и скорпионов. Теорию-то мы знаем хорошо и молимся, и провозглашаем. Пришел на молитвенное служение, я беру власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит мне. Вышел за двери, раз кого-то обозвал, там получил по голове, кого-то унизил, получил еще раз по голове, и потом приходишь, а где власть твоя? А на кого ты наступал только что? А где обещание Божие, что мне ничего не повредит? Вы понимаете меня, да? Поэтому, когда ты начинаешь работать, то оно все работает в твоей жизни. Все работает в твоей жизни. Это как, я же говорю, как, это как терапия. Вот когда терапия, это как болезнь приходит у человека, да? И человек начинает бороться с болезнью. Ну, возьмем такой простой способ. Приходит какая-то простуда, и ты приходишь домой, берешь таблетку, чтобы исцелиться от этой от этого и боли, там, неважно чего. Или делаешь какую-то процедуру. Но ты что-то делаешь, ты противостоишь этой болезни. Понимаете? Мы не просто эту болезнь там вылечиваем. Мы противостоим этой болезни. Эта таблетка, она не убивает болезнь, она поднимает твой иммунитет, чтобы в итоге твой организм, благодаря этой помощи, этой процедуре или этой таблетке, он победил эту болезнь. Я не медик, ну, примерно, я думаю, оно выглядит так. И вот в духовном мире мы точно так должны восстанавливать свой иммунитет. И вот это именно восстановление, это как та таблетка для верующего человека, когда восстанавливается его иммунитет и противление всяким воздействием со стороны. Если я провозглашаю, что у меня есть власть наступать на змей и скорпионов, и ничто мне не повредит, то я должен себя соответственно Писанию вести везде, не только в церкви. Я должен соответственно Писанию вести себя в семье, в магазине, на работе, где бы я ни был. Поэтому Бог, Он через пророков, через учеников Христа, Он учит через самого Господа Иисуса Христа, Он учит нас и наставляет нас, и говорит, чтобы мы были мудрыми, как написано в послании к Ефесянам, 5 глава, 15-17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Понимаете? То есть, Бог нас так учит. Апостолы наставляют служителей, апостолы наставляют церкви и дают такие рекомендации. В принципе, все апостолы через это прошли. Все апостолы через это прошли. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть все, о чем мы говорим, вторую проповедь, это есть то, что мы должны это познавать через это, приближаться. Я не говорю вам ничего нового. Ничего нового я не проповедую. Я проповедую то слово, которое уже более 2000 лет проповедуется. Ничего нового. Может, просто в другой какой-то форме, с другим акцентом и с другим примером. Но основа моей проповеди и проповеди любой, которую бы вы не слышали на эту тему, ничего в ней нового нету. Это есть Библия. Это есть Слово Божье. Поэтому, когда в очередной раз мы должны понимать, что когда приходит какой-то момент, мы должны поступать осторожно, как мудрые. А быть мудрым – это надо учиться. И повиновение – это шаг к мудрости. Ведь повиновение не может быть от гордости. Повиновение не может прийти от глупости. Повиновение не может прийти, когда недостаток разума. Но когда у тебя есть желание, чтобы Бог тебя благословил, то первое, что к этому надо, это приобрести разум, благодаря которому ты поймешь, что нужно быть в повиновении. То есть оно все связано, оно за рамки Божьих правил, ничто не выпало, никуда не исчезло, никуда не испарилось. Оно все варится в одном. Это Слово Божье, Божья Церковь, Божьи дети. Это все есть один, как говорится, котел, в котором мы все варимся. Одно тело, один Дух, один Господь Иисус. И все в этом, мы все в этом. Поэтому, когда дьявол будет пытаться что-то сделать, чтобы ты опять упал в болото, чтобы опять сломить тебя, чтобы опять что-то, чтобы в твоей жизни что-то подорвалось, посмотри ему в глаза и скажи ему: я в реабилитационном периоде, я восстанавливаюсь, поэтому, дьявол, убирайся от меня во имя Иисуса Христа. Не бойся, когда он придет, не бойся. Возьми его за рога его и пни его как следует именем Иисуса Христа. Не бойся посмотреть ему в глаза, не бойся столкнуться с ним. Ой, лучше я не буду это делать, а то еще будут больше неприятностей. Тогда жди, когда неприятности еще больше придут таки в твою жизнь. Но когда ты поставишь на место твоего врага, дьявола, тогда это будет другое. А Иисус для этого и пришел. Написано в первом послании Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что человек, который делает грех, он не исполняет Божий план. В Божьем плане нету, чтобы ты делал грех. Там не прописано о твоей греховной деятельности. Не написано. В Божьем плане прописано, чтобы ты делал правильные дела, нужные дела, добрые дела. Те, которые делал Христос, те, которые делали ученики. Вот это прописано в твоем послании для тебя. Но кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол совершил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И я бы добавил еще здесь, но я не могу изменять Библию, да, но я бы добавил, чтобы разрушить дела дьявола для твоей жизни. Устно я могу тут сказать. Если вам это не нравится, тогда я добавлю, чтобы разрушить дела дьявола для моей жизни. А вы себе поступайте, как хотите. Я принимаю такое решение. И принимаю такую веру, чтобы дела дьявола в моей жизни были разрушены, но Божий план, он осуществлялся для моего служения. Ты со мной? Скажем аминь? Аминь.